Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 9 август Шаршемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент шаарынан анча алыс эмес айылда жаңы салынган резиденцияга көчүп барды. Орусияда кыргызстандык кыз келиндерге башка улуттун өкүлдөрү менен мамилеси үчүн кысым же зордук зомбулук көрсөткөн окуялар дээрлик күнүмүш болуп калды. Кыргызстан Индия кызматташтыгына 25 жыл болду. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо, акыркы кабарлар менен тааныштырып микрофондо Кубат Касымбеков.
Акшумкар саясий партиясынан президенттикке талапкер Темир Сариев менен саясатчылар Адахан Мадумаров, Ахматбек Элдибеков, Бакыт Төрөбаев жана Камчыбек Ташиевдин ортосунда президенттик шайлоодо биригүү тууралуу сүйлөшүүлөр башталды. Бул тууралуу Сариев өзү Азаттыкка билдирди.
Төрттүк менен жолуктум. Ал жерде президенттик атаандаш болуп аткан Мадумаров, Келдибеков, Ташиев, Төрөбаев болду. Негизги багыттар боюнча бизде абдан түшүнүк бар. Биринчиден ошо позицияларды такташуу, багыттарды такташуу. Экинчиси албетте бир мындай топко биригүү деген дагы маселе козголуп атат.
Деди Темир Сариев. Буга чейин президенттикке барарын айткан бүтүн Кыргызстан Ата Журт Өнүгүү Прогресс партияларынын лидерлери шайлоодо бир талапкерди колдоо үчүн бириккенин 7 августта жар салышкан болчу. Шейшембиде Темир Сариев социал демократтардын талапкери Сооронбай Жээнбековду үгүт иштерин мыйзамсыз жүргүзүп жатат деп дагы сындап чыкты. Учурда Түркияда иш сапары менен жүргөн Жээнбековдун шайлоо штабы бул билдирүүнү пиар технология деп мүнөздөдү. Ирандын президенти Хасан Рухани 2-нчи мөөнөттөгү өкмөтүнүн курамын дээрлик өзгөрүүсүз калтырды. Парламентке жөнөтүлгөн өкмөт мүчөлөрүнүн жаңы тизмесинде бир дагы аял жок. Тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф, мунай министри Бижан Занганех, чалгын кызматынын башчысы Махмуд Алави өз орундарын сактап калышты. Коргоо министринин милдетин аткарып жаткан Амир Хаттами өкмөт курамы жактырылгандан кийин расмий кызматка киришет деп күтүлүүдө. Ал соңку 30 жылда улуттук армиядан тандалган алгачкы коргоо министри болуп калмакчы. Парламент 18 адамдан турган өкмөт мүчөлөрүн алдыңкы бир аптанын ичинде бекитет деп күтүлүүдө. Жазындагы президенттик шайлоону жеңип чыккан 68 жаштагы Рухани 5 августта расмий түрдө 2-нчи президенттик мөөнөтүнө киришкен. Жогорку сот Атамекен партиясынын абактагы лидери президенттикке талапкерин көрсөткөн Өмүрбек Текебаевдин тил сынагына уруксат берүү маселеси боюнча чечим чыгарды. Сот Бишкектин райондор аралык сотунун Боршайком бул маселе боюнча жетишинче аракет көргөн эмес деген буга чейинки бүтүмүн күчүндө калтырганын Атамекен партиясынын юристи Канатбек Азиз билдирди.
Они оставили решение межрайонного.
Жогорку сот Бишкек райондор аралык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ага ылайык БШКны бул маселе боюнча жетиштүү аракет көргөн эмес деп тааныды.
Бирок борбордук шайлоо комиссиясы мурдагыдай эле соттун чечимин өз алдынча чечмөлөдө. Боршайкомдун төрөгө орун басары Абдыжапар Бекматов сот чечиминде шайлоо комиссиясын бул маселени талкуулоо боюнча эч кандай милдеттендирүү жок экенин айтып жатат. Сот чечиминен мурда борбордук шайлоо комиссиясынын 2 мүчөсү Гүлнара Журабаева жана Аттар Абдырахматова кыргыз Текебаевди кыргыз тил санагына киргизүү боюнча жогорку кеңеш төрагасы Чыныбай Турсунбековго кайрылуу жолдошкону маалым болгон. Орусиянын доо арыздарды караган соту журналист Али Ферузду Өзбекстанга депортациялоо тууралуу чечимди аткарууну убактылуу токтотту. 8 августагы сот чечимине ылайык журналисттин арызын Европанын адам укуктары боюнча соту карап чыкмайынча депортация процесси башталбайт.
Это решение означает, что реальное выдворение господина Нурматова.
Соттун бул чечими тилекке жараша Али Ферус Өзбекстанга чындап жөнөтүлбөйт дегенди билдирет. Бул абдан жакшы, деди журналисттин адвокаты Даниэль Хаимович. Орусиялык Новая газета басылмасынын журналисти Али Ферус 1 августта миграция мыйзамдарын бузуу деген жүйө менен кармалган. Андан бир күн мурда Ферус орус бийлигине саясий башпаник сурап кайрылган. Өзбекстанда журналистке террорчул уюмдар менен кызматташкан деген айып коюлган. Ошто коон дарыбыз курамында химиялык кошулмалардын нормадан ашык экени аныкталды. Ош шаардык мэриясынын алдындагы тышкы байланыштарды жана бизнес чөйрөнү өнүктүрүү агенттиги менен биргеликте Ош шаардык ветеринардык коопсуздук инспекциясы борбордук базарда сатылып жаткан жашылча, мөмө жемиштердин курамдык сапатын текшерди. Аталган органдардан Азаттыкка кабарлашкандай, атайын аппараттар менен текшерген учурда Ош шаарынын борбордук базарында сатылган дарыбыз коондордун курамында 193 миллиграммга чейин нитрат бар экени белгилүү болду. Норма боюнча нитраттын курамы бул жемиште 60 миллиграммдан ашпашы керек. Химиялык кошулмалардын андан ашык болушу адамдын ден соолугуна зыян келтирет. Курамында нормадан ашык жер семирткичтери бар жашылча жемиштерди сатып жаткан сатуучуларга 12 эскертүүлөр берилген экен. Соодагерлер болсо товарды дыйкандардан сатып аларын күнөөшүлөрдө экенин айтышкан. Кытай Бириккен Улуттар Уюмунун Түндүк Кореяга киргизген жаңы санкцияларынын чыгымдарын көтөрүүгө даяр. Бул тууралуу Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Маниладагы коопсуздук форумунда билдирди. Ал Түндүк Корея менен Кытайдын ортосунда узак убакыттан бери тыгыз экономикалык байланыш бар экенин, бирок эл аралык нормаларды жана регионалдык туруктуулукту сактоо үчүн санкциялардын кесепетине чыдай турганын айтты. 5-августта Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга карата жаңы санкцияларды кабыл алган эле. Францияда болсо президент Эммануэль Макрондун аялы Брижитке биринчи айым деген расмий макамды ыйгарууга каршы петицияга 200 миңден ашык адам кол койду. CNN телеканалы кабарлагандай, жаңы сунушталып жаткан өзгөрүүлөр боюнча биринчи айымга айлык берилбейт, бирок ал өзүнчө кеңсеге атайын кызматкерлерге жана бюджетке ээ болот. Бул петицияны сүрөтчү Тьери Поль Валет интернет булактарына жайгаштырган. Ал президент шайлоо өнөктүгү маалында жубайы коомдук ролду гана болот жана бюджеттен акча албайт деп айтканын жөө келтирди. Шайлоо маалында Эммануэль Макрон биринчи айымдан статусун мыйзамдаштырган жок деп буга чейинки президенттерди сынга алган. Ал президенттин жубайларын камсыз кылуу үчүн казынадан бөлүнгөн акча көзөмөлдөнбөй жатканын айткан эле. Буга мурдагы президент Николас Саркозинин аялына айына 60,000 евро бөлүнгөнүн дагы жөө келтирген. Айнура.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент шаарынан анча алыс эмес айылда жаңы салынган резиденцияга көчүп барды. Азаттык радиосунун өзбек кызматы бир канча гектар жерде ээлеген хан сарай жалаң кымбат чет өлкөдөн алынып келген материалдардан курулганын, бир канча үй сүрдүрүлгөнүн жазды. Мирзиёев мурунку президент Ислам Каримов иштеген бөлмөнү ээлөөдөн баш тарткан жана ал жашаган 4 резиденцияга тең барган эмес. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Хан сарай Ташкент облусунун Кибрай районундагы Бакшактуу Байткурхан айылында дарыянын эки жээгин тең бойлой кеткен көчөлөрдө жайгашкан. Резиденциянын жака бели 4 метрлик дубал менен тосулган. Кибрай районундагы кимията иштеген аткаминелердин бири хан сарайды президенттик администрация салдырганын, курулушту баштан аяк администрациянын башчысынын орун басары Ойбек Турсунов көзөмөлдөгөнүн айтып берди. Ойбек Турсунов Шавкат Мирзиёевдин кара чечекей күйөө баласы, кызы Саиданын күйөөсү. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Абдулла Искандардын айтымында резиденциянын ачылышы Шавкат Мирзиёевдин так туулган күнүндө болду жана чоң шаан шөкөт менен коштолду.
Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев жаңы салынган резиденцияга 24-июлда өзүнүн туулган күндө көчүп барды. Каримов өлгөндөн кийин анын Ак сарай, Көк сарай, Дурмен жана дагы бир резиденциялары, тактап айтканда 4 резиденциясы тең каңгырап бош турду. Ал жаңы резиденцияга көчүп барганга чейин Ташкенттик Карасу районундагы өзүнүн үйүндө жашады. Каримов иштеген кабинетте эмес, сенаттагы бир бөлмөдө иштеп жатты. Каримовдун кабинетин болсо музей кылып койдум. Жаңы салынган резиденциянын ачылыш салтанатына Орусиядан, Италиядан мега жылдыздар келди. Салюттар атылды деп уктук. Биз резиденциянын ичин жасалгалаган айрым адамдар менен сүйлөштүк. Алар хан сарай дизайндын эң соңку үлгүсү менен салынганын, Аргентинадан алынып келген. Бир чарчы метри $500 турган көгүш мармар, Италиядан алынып келген кымбат баалуу ак мармар, Сваровский кристалдары менен жасалгаланганын айтып беришти.
Эң соңгу модадагы, эң соңгу трендтеги архитектура нерселери менен ушул жасалды.
Абдулла Искандар Шавкат Мирзиёевдин Ислам Каримовдун ишин улантуу тууралуу убадасы менен кылган иштери төп келбей жатканын белгиледи. Муну бир катар себептер менен байланыштырды.
Бир аналитикке айтсам,
мен бул боюнча жергиликтүү талдоочулардын бири менен сүйлөшсөм, ал Шавкат Мирзиёев буга чейин мен Ислам Каримовдун баштаган ишин, саясатын улантам, ал менин саясий атам деген сөздөрүнө азыр караманча каршы иштерди жасап жатканын белгиледи. Мисалы, Самарканда Каримов алдыртып салган трамвайларды кайра койдурду. Иштен кетирип салган кадрларды кайра алып келип жатат. Жеке нотариустарга салынган тыюуну алып салды. Кыскасы, Каримовдун кылган иштеринин тескерисин кылып жатат. Каримовдун үйүндө да жашоо койду. Бул мен Каримов эмесмин деген ачык айтылбаган белги, ишара болушу да мүмкүн. Экинчиден, бул адам президент болгонго чейин Самарканда, Жизакта жогорку кызматтарга барганда ишин жаңы кабинет алуу менен үстөл столдорун жаңылагандан баштаганы белгилүү. Анын бул адаты ырым жырымы да болушу мүмкүн. Бирок бул өтө кымбат адат. Ушунун баарына өлкө казынасын, мамлекеттен эфсиз акча кетет. Ошондуктан экономикага акчага муктаж болуп турганда өлкөнүн эсебинен жаңы резиденция куруу керек беле деген да суроо туулат.
Зар болуп турган убакытта ушул акчаны шуурга сарплаш тогуруму, кийин сарплашты.
Абдулла Искандардын айтымында резиденция курулган жерде бир катар үйлөр бузулган. Үйлөрү бузулганына жаңы берилген үйлөргө байланыштуу нааразылык дагы бар.
Bu eskiden mahalle bolgan, eski uylar sen videonu
көрдүң. Бул эски маали болгон. Ал жерде эски үйлөр менен кошо жаңы салынган кооз, бак тарактуу, бассейндер бар хан сарайларда болгон. Жалпысынан 20га жакын үй бузулду. Ооба, аларга жаңы салынган үй беришти. Мисалы, жаңы үй 250 000 доллар турса, сенин эски үйүндүн баасы 50 000 доллар болчу деп өздөрү баасын бычып, 250 000ден 50 000 гана компенсация катары эсептеп, калган акчаны ошол жаңы үйгө киргендердин мойнунан насыя катары илип коюшту. Башка өнүккөн мамлекеттерде ар ким өз үйүн өзү баалайт, сураган акчасын да алат.
Дүйнөдө мындай бактыларда жакшы эме кылат, жакшы бакталат.
Шавкат Мирзиёев мурунку президент Ислам Каримов былтыр сентябрда оорудан көз жумгандан тарта мамлекет башчынын милдетин аткарган. Ал президент болуп былтыр декабрь айында шайланган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Орусияда кыргызстандык кыз келиндерге башка улуттун өкүлдөрү менен мамилеси үчүн кысым же зордук зомбулук көрсөткөн окуялар дээрлик көнүмүш болуп калды. Өткөн жумада эле интернетте мындай эки видео тараган. Миграция боюнча изилдөөчү социолог Анна Рочева мигранттарда агрессивдүү жүрүм-турумдардын пайда болушу жөнүндө биздин кабарчыбызга кеп салды. Орусиялык изилдөөчү менен Москвадан Лазат Жанабек кызы баарлашты.
Өткөн айда интернетте Москвада кыздарды суракка алган белгисиз кыргызстандыктын видеосу таркаган. Тасмадан кыздар жол боюнда бир нече адамдар менен турганын көрүүгө болот. Тасмага таткан бала кыздарды сөгүп жатканы да аны угулат.
Ты кыргызка, что ли? Что снимаешь, братан?
Посмотрите, что случилось.
Хотим знать, зачем это. Объясни, пожалуйста, чтобы мы тоже понимали.
Көп өтпөй кыргыз кызы менен мамиледе болгондугу үчүн айыптап, бир баланы ур тепкиге алган топтун видеосу социалдык тармактарга жайылган. Анда кыргызча, орусча сүйлөгөн балдар башка улуттун өкүлүнөн кыргыз кыздарга жолу бошун талап кылып, уруп сабап жатканы көрсөтүлгөн. Бул окуялардын чоо жайы боюнча суроолорго Орусиядагы Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнөн маалымат берилбеди. Ал эми миграция боюнча орусиялык изилдөөчү социолог Анна Рочева мындай агрессивдүү актыларды социалдык, экономикалык жана психологиялык факторлор менен түшүндүрөт.
Как можно объяснить?
Анна айым, сиз Орусиядагы кыргызстандык мигранттар арасында кыз келиндерге карата кысым жөнүндө жакшы кабардар экенсиз. Мындай көрүнүштөрдүн себеби эмнеде?
Биздин изилдөөлөр Москвадагы кыргызстандык мигранттарда өзүнүн этностук тегин аныктоо сезими жогору экенин көрсөткөн. Мындай улуттук аң сезимдин күчөшү Советтер Союзу таркагандан кийин эгемендик алган баардык республикаларга жалпысынан мүнөздүү. Мындай коомдо тукумулоо жана маданий каада салттарды сактоо үчүн аялдардын ролуна өзгөчө маани берилет. Анан албетте адамдар эмгек миграциясында башка өлкөдө жүргөндө мурунку карым катнаштар менен байланыш үзүлүп, жаңы чөйрөгө түшүшөт. Бул жерде адамдын жүрүм турумуна мурунку чөйрөсүндө тааныш туугандары аркылуу жасалган социалдык көзөмөл деген жоголот. Буга кошумча мигранттар айлыгы аз төлөнгөн, оор жумуштарга кабылышат. Келе жатканда ойлогон ой тилектери аткарылбай, адамдарда психологиялык жактан көңүл калуу, иренжүү сезими пайда болот. Мындан улам адамдар мурун көнүп калган коомдук тартипти жана түзүлүштү бөтөн жерде сактоого аракет кыла башташат. Москвадагы кыргызстандык мигранттардын арасында башка улуттун өкүлдөрү менен мамиле курган кыз келиндерге кысым же зомбулук көрсөтүү дагы ушундан десек болот. Эркектер мындай агрессивдүү актылар менен миграцияда жоголгон өздөрүнүн мурунку социалдык ордун күч позициясын көрсөтүүгө аракет кылышат. Ошол эле укук коргоо органдары менен мамиледе өздөрүн алсызыраак сезгенден улам менин дагы бирөөгө күчүм жетет, бирөөнү баш ийдире алам, менин колумдан келет деген негативдүү түшүнүктөр пайда болушу мүмкүн.
Мындай окуялар Орусияда, Москвада башка этникалык топтордун арасында катталганбы?
Муну көбүнчө адамдардын улутчулдук сезимин кайрадан жандандыруу жана калыптандыруу аракети менен түшүнсө болот. Кыргызстандыктар социалдык активдүүлүгү, өзүнүн этностук тегин жогору коюу сезимдери менен айырмаланышат. Мисалы, Москвада көчөдө калпак кийип, желектин сүрөттөрү тартылган кийимчен кыргызстандыкты көрүүгө болот. Өзбекстандыктар менен тажикстандыктарда андай жок. Бул өлкөлөрдө саясий жана социалдык абал башкача. Бул факторлор адамдын жүрүм турумуна катуу таасир этет эмеспи? Дагы айтсак, кыргызстандык мигранттардын 40% аялдар. Өзбекстандыктар жана тажикстандыктар арасында кыз келиндер аз. Ошондой эле алар сөзсүз түрдө жакын тууганынын көзөмөлүндө болушат. Ошондой эле экономикалык фактор. Мисалы, тажикстандыктардын көбү жарандык согуштан кийин келгендер. Алардын Орусияда тапканы ата мекенге караганда бир топ көп. Ошон үчүн алардын максаттары башка. Ошол эле учурда экономикалык фактор мигранттар арасында агрессияны пайда кылат. Тапканына ынанбаган, социалдык статусу төмөндөгөн адамдар негативдүү сезимдердин оордун агрессия менен толтурууга аракет кылышы мүмкүн. Анна айым, Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын арасындагы мындай жагымсыз көрүнүштөрдү кантип жоюуга мүмкүн?
Мындай нерселерди токтотуу үчүн стереотиптик көз караштарды азайтып, ар улуттар арасындагы мамилени жакшыртуу керек. Психологияда аут группа же чоочундар деген түшүнүк бар. Улуттар ортосунда мындай негативдүү маанайды жоюп, ынак мамиле түзүүгө көмөктөшүү керек. Орусияда мигранттардын өз-өзүнчө топтошкон аймактары жок. Бирок адамдар ич ара бөлүнүшүп, айылдаштар же жердештер менен бир тыкыз социалдык чөйрөдө гана баарлашып келет. Адамдардын баарлашуусу мындай түнт чөйрөдө чектелбеши керек. Башка чөйрөнүн башка улуттагы адамдар менен социалдык байланышты кеңейтүү керек. Мигранттар социалдык байланыштарын кеңейтсе, мындай стереотиптик көз караштар, агрессиялык актылар азаймак. Бул албетте эмгек мигранттарынын Орусияда интеграциясы маселесине дагы байланыштуу.
Орусияда кыргыз кыз келиндердин башка улуттун өкүлдөрү менен мамиле курганына каршы чыккан топтор 2012-жылы пайда болгон. Алар өздөрүн патриоттор деп атап, кыздарды жылаңач тапсалап, суракка алган видеолорду интернетке жайгаштырышкан. Азыркы кезде башка улуттун өкүлдөрү менен мамиледеги кыз келиндерди фото видеого тартып, социалдык тармактарда уяткарып талкууга алуу туруктуу көрүнүш болуп калды. Азат Жөнүбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофонунда Айнура Жекши кызы. Таңкы уктуруубузду улантабыз. Сирия согушу, экстремизм, терроризм күчөп жаткан шартта бул кылмыштарга шектелип кармалгандардын да катары арбыды. Өзгөчө Орусияда азыркы убактарда борбор азиялык мигранттар көбүрөөк торго түшүүдө. Бирок укук коргоочулар атайын кызматтын видео, пресс-релиздерине эле ишене бербөөгө чакырышат. Шектүүлөр козголгон иштер менен терең тааныша келгенде айрымдары жоктон бар кылганы билинет дешет алар. Кененирээк Али Токтокуновдун баянында.
Парвиз Мурадов 2005-жылы Тажикстандан Москвага келген. Адегенде жүк ташыгыч, кийин таксист болуп иштейт. 2 жылдан соң орус жарандыгын алат. Андан аз өтпөй Светлана аттуу орус кызына баш кошот. Жаш келин ислам динин кабылдайт. Парвиздин айтымында бир күнү аларга көчөдө чала кызуу эки адам тийише баштайт.
Потом и начали ему сказали то, что
с нерусским типа ходишь вот так,
да.
Анан алар эмне орус эмес, бирөө менен жүрөсүң? Биздикилер жокпу эмне дей башташты. Бул менин аялым деп паспортумду көрсөттүм. Анан бирөө бычагын алып чыкты. А мен коргоону үчүн артка чегинип, машинеден бир темирди алып чыктым. Анан мушташып кеттик. Ошол 2 жумадан кийин кармап, соттоп 5 жылга камашты.
Поймали. И мне, да, и дали срок 5 лет.
У нас сначала статья была как самозащита.
Адегенде аффект абалы дешип, коргонуу деген бирени коюшкан. Бирок сот кийин аны өзгөртүп, атайлап денеге оор залал келтирүү дегенге өткөрүп коюшту. Бирок алар бизге тийишкен болчу да.
Здоровье, хотя получается, что это они к нам пристали.
Деди сөзгө кошулган Светлана. Абактан кийин үй бүлө Москвадан Краснодар шаарына көчөт. Борбордон саткан батирдин акчасына чакан азык түлүк дүкөнүн ачышып, иштери жүрүшө баштайт. Бир күнү 7-июнда Парвиз дүкөнгө кеткен бойдон жоголот.
Я звонила, звонила, звонила. Без ответа, оба телефона, у него 2 телефона.
Телефон чала бердим, чала бердим, 2 телефонун тең алган жок. Кечки 7 болду, такыр кабар жок. Анан бардык жака чалып, күйөм жоголду деп арыз жаздым. Анан ал мага Краснодардан 50 чакырым алыстагы Горячий Ключ шаарындагы полиция бөлүмүнөн чалып, ушул жактамын деди.
Краснодара. И сказал, что он находится там.
Меня украли. Меня не за маску в голову, чёрный мешок.
Мени урдап кетишти, башыма кап кийгизип алып кетишти. эч ким эч нерсе деп айтканда өздөрүн тааныштырышкан да жок. Телефондорунду баарын алып коюшту. Ток менен кыйнап ура башташты.
Начали пытать меня током, бить меня.
Кийин белгилүү болгондой, парвизге коомдук жайда сөгүнгөн деп протокол түзүшөт. Ал эми суракта андан түрмөдө отурганда таанышкан жердеши тууралуу сурашкан. Анча мынча жазышып жүрүп, кийин анын Сирияга акча тапканы кетип атканын укканда шектенип, байланышты үзгөм, дейт Парвиз. Кармагандар акырындап кызматташууга мажбурлай башташат.
Сказали, что ты будешь с нами работать. Будешь мечеть ходить, будешь узнавать людей, кто едет в Сирию.
Биз менен иштейсиң, мечиттерге барып, ким Сирияга барат, ким биякта эмне кылгысы келип атат, бизге маалымат берип турасың. Ошондо сенде баары жакшы болот дешти. Силер кимсиңер дедим. Полиция эмеспиз, оперлер эмеспиз. Андан да жогорубуз дешти. ФСБ десем, ооба дешти. Мен макул болдум. Анткени антпесем, мени өмүр бою камайбыз. Хиджапчан жүрөт, аялыңды да камайбыз дешти.
Если я откажусь, то что они меня могут посадить пожизненно.
Ал арада Светланага телефон чалышып, күйөөсү 3 күнгө камалганын айтышат. Бирок ал мөөнөт аяктагандан 15 мүнөттөн кийин кайра эле коомдук жайда сөгүндү деп жаңы протокол түзүлүп, кайра 2 сутка камалат.
Они его выводили на УАЗике, вывозили через заднюю дверь, где нету камеры.
Алар аны арткы камера тартпаган эшиктен УАЗ менен алып чыгышып, 15 мүнөт ар бири айлантып, анан кайра алдыңкы эшиктен алып киришкен. Анан кайра кармадык деп административдик айып коюп, кийинки күнү сотко алып барышат.
Заново якобы что они его задержали и выписывали ещё раз административно.
Светлана. Ошентип, окшош 5 айып менен Мурадовдун абак жазасы 2, 3, 12, 13 күнгө созулуп отуруп, 34 күндөн кийин Гражданское содействие укук коргоо уюмунун жардамы менен бошотулат. Алар кайра дароо Москвага келишет. Уюмдун жетекчиси Светлана Ганушкина аларга эми деле жоктон иш ачылып, узакка камалып кетиши мүмкүн деп чочулайт. Мындай окуялар буга чейин болгонун мисал келтиришет. Маселен, Чечен согушу учурунда Москвадагы чечендер көчөдө сөгүнүп сагынган үчүн делип кармалат. Алар бул үчүн административдик жазасын өтөп жатканда башка айыптар токулат. Кээде тинтүү учурунда маңзат же курал таптык дешчү же ачылбаган кылмыштарды аларга илип коюшчу, дешет укук коргоочулар. Башка жаңы мисалдар деле бар. Аны мемориал укук коргоо борборунун адвокаты Роза Магомедова айтып берди.
У меня есть два вопиющих примера. Наглядных, в отношении которых фабрикованы дела. Это гражданин, два гражданина Таджикистана.
Менде мындай кыжырды кайнаткан, көз көрүүнө жоктон токулган эки мисал бар. Экөө тең Таджикстан жарандары. Биринчиси Хуршетдин Фазылов, касапчы, үй бүлөсү чоң болчу. Акча табуу үчүн иштегени келген. Мекенинде ага 20-25 кишини өз эсебинен Ислам мамлекети террор тобунун катарында согушуш үчүн жөнөткөн деп иш ачышыптыр. Анан аны тажик тараптын өтүнүчү менен кармашат. Адам укуктары боюнча Европа соту аны экстрадициялоого тыюу салган. Ага карабастан аны Душанбеге жөнөтүп ийишкен. Экинчиси болсо Саидаров Саидов аттуу таксист. Анын аялы менен баласы Орусиянын жарандары. Аны да тажик күч органдары Одноклассники социалдык түйүндөр аркылуу кимдир бирөөлөрдү Ислам мамлекети террор тобуна азгырган деп шектейт. Ал киши андай топтон да, саясаттан да таакыр алыс болчу.
Одноклассники завербовал кого-то также выкил. Это человек совершенно далек от...
Укук коргоочулар, адвокаттар, ойдон чыгарылган иштер мурда Хизбут Тахрир же Джабхат ан-Нусра өңдүү экстремисттик уюмдарга байланыштырылчу дешет. Азыр негизинен Ислам мамлекети террор тобуна байланыштырылат. Ошол эле маалда Орусиялык жана Борбор Азиялык атайын кызматтар кылмыштуулуктун бетин ачуу статистикасын көбөйтүү үчүн мындай ишти бири бири менен сүйлөшүп алып жасашат деп да шек санашат. Санкт-Петербургтагы терактка шектелип кармалган, Кыргызстанда туулган орус жараны Акрам Азимовдун адвокаты да жакында бул боюнча атайын билдирүү менен чыккан болчу. Ал ошондой эле орус атайын кызматынын жашыгын түрмөсү да бар экенин айткан.
Дело началось с того, что к нам обратились родственники Азимова Акрама и Азимова.
Бизге алгач Аброр менен Акрам Азимовдордун туугандары кайрылып жардам сурашты. Акрам Азимов Кыргызстандын коопсуздук кызматкерлери тарабынан кармалганы белгилүү болду. Андан соң ал катуу кайтаруу менен 2017 жылдын 15 апрелинде Москвага жеткирилген. Учактан түшкөндөн кийин эле көзүн таңып автоуна менен бир жакка алып барышкан экен. Ал болгону жер төлөөгө түшүп бараткандыгы тепкичтерди көргөн. Ал жактан тамак, турган суу бербей кыйнашкан. Кийин тергөөчүгө айтып бере турган көрсөтмөлөрдү жаттатышкан. Аларга жакпаган туура эмес жоопторду бергенде 10го чейин санап туруп ток менен урдурушкан. Акрам улам эсин жоготуп жыгылганда эсине келишин күтүп кайра кыйноолорун улантышкан. Кыйноолор муну менен эле чектелбей, балдарынын, аялынын өмүрү менен коркутушуп, аялыңды зордуктайбыз дегенге чейин барышкан. Ошентип ал жерде 4 сутка кармаган соң Акрамды дагы эле көзүн таңган бойдон автоуна менен башка жакка алып барышып, колдорун чөнтөгүнө салып, унчукпай отурууну буюрушкан. Алар ошондой эле ага кызматкерлер барып, машинеге салып, кетээрин айтышкан. Көрсө, бул баягы биз көргөн интернетке чыккан жасалмас ёмканын сценарийи экен.
Дейт адвокат Ольга Динзе. Сөз болуп жаткан видео тасма Азаттыктын сайтында да турат. Кыргыз күч түзүмдөрү бул айтылгандарды ырастаган да, төгүндөгөн да эмес. Ал эми башында биз сөз кылган каармандар Парвиз менен Светлана Орусияда калуу коркунучтуу деп эсептешет. Азыр Светлананын 8 айлык боюнда бар. Ага карабастан жакынкы күндөрү бул өлкөдөн чыгуу аргасын издешүүдө. Али Токтоконов, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Быйыл Индиянын көз карансыздыгынын 70 жылы, Кыргызстан Индия кызматташтыгына болсо 25 жыл толду. Бул күнгө карата Индиянын элчилиги Кыргызстандын аймактарында Индиянын улуттук бийин, музыкасын, маданиятын тартуулап жатат. Буга чейин Ош, Жалаба шаарларында өтүп келген маданий иш-чара Бишкекте уланды. Улуттук китепканада өткөн концертке кабарчы Зайырбек Ажиматов барып келди.
Бул индиялыктардын кудайга арналган ырлары. Аны аткаруучулар сүкүт тартып жаткандай абалда отуруп алып ырдашат экен. Өздөрүнүн улуттук музыкалык аспабынын коштоосунда ырдалган ырдын мазмуну күнөөсүздүктү, тазалыкты туюндурарын айтышты. Көп жылдан бери Индия маданиятын изилдеп, анын ичинен медитация, йога боюнча адистикке ээ болгон Айнура Токтоболотованын айтымында Индия музыкасында да, бийинде да сүкүт тартуу, өзүн өзү издөө бар.
Азыр эми бий болот, ар бир бийдин өзүнүн эмеси бар да, значениясы бар. Ал допустим бир бийинин тазалыгы, допустим Муладхара чакра деп коет, анын өзүнүн тазалыгы, анан невинность ошол бийди көрсөтөбүз. Анын бийин аркылуу вот адам өзүнүн эмелери ачылат да, жүрөктөрү ачылып, эми кээлери разные болезни бывают у человека, ошол эме болот да.
Токтоболотова Индия йогасына жаш кезинен бери кызыгып, ушул өнөр аркылуу өзүн өзү тапканын айтат. Улуттук китепканада өткөн Индия ыр бийлеринин концертине көп деле адам келген жок. Бирок алардын дээрлик ар бири Индия маданиятынын рухий баалуулуктарына кызыккандар экен. Алардын бири Гүлнара Мирсаитова 30 жылдан бери йоганын күйөрманы.
Мындай көп проблемамды, вот ар бир адамдын проблемасы бар да, ошону чечиш үчүн ошо медитацияны үйрөнүш керек да. Потому что проблеманы чечиш үчүн ошону толук көрүш керек да. Жакшы жагында, жаман жагында. Анын бардык жактан, ден соолуктан да, адамдардын мамилесинен да, туугандар менен мамиле баары өзгөрөт да. Анан мындай радость, покой пайда болот да.
Гүлнара өзүнүн өмүрлүк жолдошу да өзү менен кошо сүкүт тартууну өздөштүрүп, учурда адис катары машыктыруучулукка жеткенин айтты. Чынара Мамбетаипова болсо учурда жаш курагы өтүп калганына карабай Индия бийи боюнча машыгып турат экен.
Индия бийи боюнча мен бир жылдан бери ушу Сакши Кумарда келип ушундан сабак алып жүрөм. Ушу күнүгө эмес, бир жумасына эки жолу дайыма. Азыр ушундай немелерге иш чараларга катышып калдык. Бул Индия бийи Болливуд бийи эмес, классикалык бий деп эсептелинет. Ошон үчүн өзүбүздүн жашыбызга же ушундой карата ошого кызыгып калдым деп ойлосом болот. Болливуд бийлери эмес да. Классикалык бий деп айтышат.
Иш чараны уюштургандардын бири Айнура Токтоболотова буларды айтты.
Вот иш бул приезибиз Алматыдан, Казакстандан, Финляндиядан ошо йогалар келген. Специально благотворительный фонд кылганга Бишкекке, Ошко, Жалабатка, Ысык Көлдө ушундай эме Сахаджа йоганы уюштуруп концерт менен келгенбиз. Вот эми концерт дагы көрсөткөнгө и также рассказать о йоге, да, Сахаджа йоге.
Индиянын ыр бий концерти жүрүшүндө йоганын көнүгүүлөрү боюнча устаттык сааттар менен коштолуп турду. Индия 1947 жылы көз карандысыздыкка жетишкен. Быйыл Индиянын эгемендигине 70 жыл, Индия Кыргызстан кызматташтыгына 25 жыл толду. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекрёсток», программа о важных событиях недели, в эфире я, Дилетбек Турсунов. 12 августа заканчивается двухлетний преференции для Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. Это означает, что в стране вступит общий технический регламент, регулирующий импорт и экспорт товаров и продовольствия. О том, о сроке каких льгот завершаются и чего следует ждать отечественным предпринимателям, обсудим в программе. В гостях заместитель министра экономики Кыргызстана Алмаз Сазбаков. Добрый день.
Добрый день.
И директор Ассоциации иностранных инвесторов Кыргызстана Искандер Шаршеев. Добрый день.
Добрый.
Итак, первый вопрос, Алмаз, хотел бы вам задать вам. Прошло 2 года, в принципе, правительство пыталось адаптировать частный сектор, реальный сектор к новым условиям ведения бизнеса. Удалось ли всех информировать и адаптировать к новым условиям ведения бизнеса?
В первую очередь, вот, необходимо отметить, какие технические регламенты вступают. 18 технических регламентов, их можно разделить на несколько групп. Но самая большая группа – это группа о пищевой безопасности нашей продукции. 9 технических регламентов вступает, и самый основной из них – это технический регламент о безопасности пищевой продукции, направлен на установление стандартов для регламентов для того, чтобы производители, выпускающие продукцию именно пищевой направленности, чтобы они руководствовались этими техническими регламентами. Что важно знать для наших отечественных производителей? На сегодняшний день те предприятия, которые экспортируют свою продукцию, они уже руководствуются этими техническими регламентами. То есть те 18 тех регламентов, которые вступают для Кыргызской Республики, это по сути что-то новое для тех производителей, которые выпускают свою продукцию и продают свою продукцию на рынок Кыргызстана. Если же, предположим, я, как производитель Кыргызстана, что-то произвожу и продаю на рынке России, Казахстана, Белоруссии и Армении, то я уже давным-давно должен был руководствоваться этими техническими регламентами. То есть для экспортеров ничего не поменяется. Важно знать, что у нас до вступления этих технических регламентов, еще до вступления в Евразес, у нас действовала своя система технического регулирования, которая, в принципе, была идентична евразесовской системе. Поэтому у нас действовали технические регламенты, где-то жестче, где-то помягче, но те предприятия, которые руководствовались этими техническими регламентами, для них мало что поменяется. Очень мало что поменяется. Если вот говорить по конкретным изменениям, то, скажем, для импортеров определенная продукция, скажем, той же парфюмерной продукции, им нужно будет сейчас проходить дополнительную процедуру регистрации в уполномоченных органах. До этого в наших технических регламентах не было. Я к чему это все говорю? Потому что существенного изменения, что-то такого фантастически нового, либо такого шокового для нашей экономики не будет, потому что наши предприятия уже работали в соответствии с техническими регламентами на Кыргызской Республике, то есть национальными техническими регламентами. Сейчас, по сути, проходит замена наших технических регламентов новыми техническими регламентами Таможенного союза и ЕС.
Буквально вот 4 года назад производил батончики энергетические.
название не буду говорить, хотя производство сейчас приторможено, но чтобы рекламы не было, да. Но чтобы получить сертификат на него, мне пришлось пойти и у каждого производителя сырья для моего батончика получить сертификат Кыргыз госстандарта. Такая бумажка была. Чтобы один из моих производителей не имел сертификата, чтобы мою продукцию допустили, мне пришлось заставить его сделать этот сертификат. Он ходил в Кыргыз госстандарт, сдавал в лабораторию, пятую лабораторию, да, образцы своей продукции. Они там в течение 2 недель ее изучали, полностью разложили состав. И там нашли какие-то бактерии, эти бактерии пришлось устранять, ему менять что-то в своем производстве, потом он принес дополнительные образцы, все было нормально уже. И после того только мне разрешили сертифицировать мои батончики. Потом с этим сертификатом только меня впустили в супермаркет. То есть эта система... То есть
все-таки система была, я...
Эта система была, работала, просто там вопрос в том, что это наша внутренняя система, она наследство Советского Союза, это вот Кыргыз госстандарт ее разрабатывал. Единственное различие с тем, что сейчас вот Евразес, да, это то, что как бы у них другие показатели, да, по составу, по которой, элементов, там, микроорганизмов, которые должны быть в пищевой продукции, у Евразийского союза имею в виду. У них немножко чуть жестче все это. И они опираются на ХАСП. Да? Например, у нас некоторые цеховики производили свою продукцию вот в таком грязном помещении, да, и там как бы стена из самана, да, поставлена. Кухня там, вот, ну, скажем, там нержавейки нет, такая ржавеющая ванночка, в ней делается вся эта еда, все это и много лет на рынок поставляется, все кушают, никто ничего не говорит. А теперь по стандартам ХАСП он должен обклеить все это кафелем, замазать все щели там, полиуретаном, да, не знаю, там, пищевыми какими-то безопасными для пищи химическими элементами, сделать наливной пол из резины. И при этом как бы использовать только чистые ножи, все его работники должны перестать ходить в этих халатах, должны надеть чистые белые халаты, перчатки, чепчики и не допускать, чтобы ни волос, ни насекомое не упало в еду. Это вот современные стандарты, которые требует ЕАЭС, да? А ХАСП.
Которых, в принципе, многие люди и боятся.
А многие наши бизнесмены, ну, вы понимаете, когда вы производите на заднем дворе своего дома продукцию и продаете ее на рынок, и уже 10 лет, для вас это катастрофа, что вам пришли и сказали, вам теперь надо потратить 16 тысяч или 100 тысяч, чтобы все привести в норму ХАСП. Конечно, у нас сейчас большая проблема будет стоять на рынке, чтобы вот наши внутренние производители, какие-то другие бизнесмены нашлись, которые смогли подешевле все это организовать, чтобы нержавейка дешевле стала, полиуретановый пол стал дешевле, да, вот такие вот вещи, чтобы вот это все стандартизировать под ЕАЭС. А раньше... У нас лаборатория говорит, вот бактерии в пределах допустимой нормы, все можно продавать.
Ну, следующий вопрос. Вы в своем недавнем интервью сказали, что в стране уже порядка 30 лабораторий функционируют и занесены в реестр Евразийского экономического союза. Скажите, пожалуйста, по каким критериям в этих лабораториях можно изучить или исследовать? Достаточно ли они оснащены вот именно?
Это хороший вопрос. Вот мы 2 года работаем над тем, чтобы их модернизировать, вот эту лабораторную базу, для того, чтобы наши импортеры, экспортеры не ездили ни в Казахстан, ни в Россию. Ну, на сегодняшний день сказать, что 100% наши лаборатории оснащены, это, конечно, будет немного преувеличением. Сейчас очень большая работа ведется над тем, чтобы провести большой ремонт и модернизацию. Вот, у нас, я вам скажу, есть ряд лабораторий, они модернизируются за счет российского гранта. Вот, из 200 миллионов определенная часть направлена на модернизацию этих лабораторий. То есть не только, не только новое, новейшее оборудование приходит, но и полностью ремонт, да, за счет этих грантов. И к октябрю 2017 года у нас будет достаточная база для того, чтобы по тем основным видам продукции, которые мы производим и продаем на внешние рынки, у нас было 100% покрытие. Это о чем я говорю? Это у нас в первую очередь развито сельское хозяйство, соответственно, пищевая продукция у нас должна быть полностью покрыта испытательной лабораторией. У нас должна быть ветеринарная лаборатория. Вот 2 лаборатории я сам съездил, проинспектировал. Одна в Аше, одна в городе Бишкек на 2 миллиона 700 тысяч оборудовали. По последнему слову техники, это настолько новейшее оборудование, что сейчас, по сути, не то, что 100% может покрыть наши нужды, а покрывает на 200-300%. То есть у нас даже такого спроса нет.
У меня всегда были такие сомнения по нашим лабораториям. Вообще я считал, можно ли их считать действующими лабораториями.
Ну,
и где-то... я соглашусь, что многие люди тоже об этом так думают.
Ну, я согласен. Где-то, наверное, вот за этими сомнениями, наверное, где-то есть какое-то основание. Почему? Потому что оборудование, которое стояло в этих лабораториях, это еще осталось с советских времен, где-то. Ну, это общая проблема. Вот, по сути, вступление Казахстана в Евразэс вскрыло большинство проблем. Да? Если бы мы не вступали, мы бы так, может быть, с этими проблемами и жили бы, грубо говоря, закрывая на это глаза. А сейчас общество, журналисты, СМИ с различных сторон, и государственные чиновники, эксперты стали задаваться вопросами, и оснащение испытательных лабораторий – это один из вопросов. Я думаю, это очень правильно, потому что мы, благодаря нашему вступлению, мы смогли сейчас обновить нашу базу. Да? Такого не было. Вот сейчас, если вы поедете, посмотрите на те лаборатории, которые оснащены, это стоит японское оборудование по последнему слову техники. Они готовы, вот эти две лаборатории готовы покрыть всю страну ветеринарной лабораторией. Кроме ветеринарных лабораторий, сейчас в Оше идет, начался ремонт полностью нашего Ошского центра стандартизации и метрологии, и в скором времени начнется ремонт Бишкекского центра испытаний.
Ну, отходя от таких технических вопросов, все-таки у многих людей остается вопрос, вообще нужно ли входить в ЕАЭС, потому что ну, мы все знаем, в Казахстане первые годы вступления в этот союз бизнес потерпел определенные убытки. Мы вчера связывались с Астаной, конкретно с директором Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Джанар Тюлендинова. И давайте послушаем, что она сказала.
Пребывание своего в ЕАЭС Казахстан действительно сталкивался с рядом ограничений, дискриминационных действий, административных барьеров. Особенно это коснулось отрасли алкогольной продукции, поскольку поначалу при создании ЕАЭС разница в акцизах удешевляла казахстанскую продукцию по сравнению с российской и белорусской практически в 4,5 раза. Но Казахстан в течение нескольких лет постоянно повышал акцизы. Сегодня эта разница составляет всего 30%. Тем не менее, представители алкогольной отрасли утверждают, что существует негласный запрет, сговор в отношении казахстанской продукции. Конечно, эти негласные запреты и сговоры – это вещь труднодоказуемая. Тем не менее, это, конечно, не добавляет оптимизма восприятия ЕАЭС бизнес-сообществом.
Услышали из Казахстана, что создаются некие какие-то барьеры негласные. Нет ли у вас таких вот опасений, что...
Есть, конечно. То есть, если посмотреть мировые рейтинги по уровню коррупции, да, по уровню барьеров во внешней торговле, конечно, наши соседи не занимают там первые места среди лучших, да. Поэтому и наша страна тоже в каких-то рейтингах не очень в хороших местах, да, хотя по многим показателям наша страна вроде бы как бы и выше даже наших соседей. Естественно, там политическая борьба, да, она переплетается с экономической борьбой. Можно даже так сказать, экономические цели – это основной мотив политической борьбы. Соответственно, если нашим соседям с более крупной экономикой выгодно защитить свой рынок, конечно, там неожиданности случаются. Вот алкогольная, борьба алкогольных предприятий Казахстана и России, да, нам показала. Как, эта борьба сейчас продолжается до сих пор, и действительно происходит очень интересная вещь. Там подписываются договора, по договорам алкоголь из России свободно въезжает в Казахстан, а алкоголь из Казахстана не может ехать в Россию, потому что в России принимается внутреннее законодательство, по которому дополнительные требования выставляются к этой, к качеству продукции. И там говорят, у нас есть вот союзное законодательство, а есть внутреннее законодательство. Извините, по внутреннему законодательству ваша продукция не подходит. Да? И вот такие вещи происходят. Это, как бы скажем так, внутригосударственная политика, да, то есть защита собственных рынков, протекционизм. И он есть.
Но не будет ли у нас такого?
Будет, поэтому наше правительство должно уметь тоже делать протекционистские ходы, да, то есть, это, наверное, естественность, естественная борьба, да, то есть мы должны научиться защищать свои рынки тоже, конечно, при этом умудряясь сохранить все обязательства внутрисоюзного законодательства. Если мы на это научимся делать, играть на этом, это высший пилотаж нашего государственной власти будет.
наша компания привыкли работать вот в такой, ну, говоря, грубо говоря, мутной среде. Пока возможность была, продавали свою продукцию на базарах. На сегодняшний день стандарты жизни очень серьезно повысились. Есть 60% рынка на сегодняшний день занимает крупные ритейлевые сети, они диктуют свои условия, и просто так попасть на эти рынки очень сложно. Поэтому мелким компаниям, конечно, приходится сейчас вот адаптироваться к этим новым условиям.
Говоря о мелких компаниях и фермерах, мы часто слышим, что такую проблему, что они считают, что информационная кампания правительством была недостаточно сделана, потому что многие фермеры до сих пор не знают, что делать, как продавать вот осенью выращенную картошку или высаженный чеснок.
Ну, это даже не проблема в информационной кампании.
И осенью проблема станет, когда на границе все фуры рядами выстроятся и начнут бастовать.
Нет, ну давайте мы это предварительной оценки не будем делать. На сегодняшний день экспортеры, именно логистические компании, которые занимаются сбором этой продукции и поставкой ее на внешние рынки, они уже правила игры знают очень хорошо. Они знают правила игры лучше, чем мы с вами, потому что у них есть реальный опыт. Где-то они знают какие-то определенные тонкости. Поэтому это компании, которые на сегодняшний день очень хорошо себя чувствуют вот в новых условиях. Логистические компании, которые вот, логистические центры, которые у нас открылись. А каждая маленькая фирма, это изначально заложено по условиям, что маленькой фирме очень сложно выходить на внешние рынки. Ну, произвел я, скажем, есть у меня там 3 гектара земли, и я на ней картошку посеял. Вот в Кемине там эту картошку я собрал, конечно, мне сложно ее продать, потому что это сколько мне нужно будет организовать весь этот процесс, чтобы довести там свою продукцию до, скажем, ну, до сибирской части России. Я лучше ее продам местной логистической компании или местной компании, которая все это агрегирует, сортирует, упаковывает и увозит. Поэтому это абсолютно нормальный процесс. Другое дело, что у нас в Кыргызстане изначально из-за того, что вот мы землю раздали, поделили на мелкие части, агрегировать вот это, проблема мелкотоварности, это большая проблема. И из-за этого нам пришлось делать все необходимое для того, чтобы развивались, вот, создавать среду для развития логистических центров.
Говорит ли это о том, что мелким фермерам после вступления в ЕАЭС нужно консолидироваться, создавать какие-то корпорации, чтобы дальше выживать?
Ну, мы можем посмотреть, что происходит в Евразийском Союзе, и примерно представить, что будет у нас. В Евразийском Союзе, вот, скажем, 2 года назад было сообщение, что около 600 фермеров во Франции ежегодно кончают жизнь самоубийством, либо объявляют о банкротстве. Да? То есть это мелких фермеров. Потому что везде сейчас наибольший, ну, такой кумулятивный эффект, да, такой, когда эффект масштаба, он дает о себе знать. И появляются крупные корпорации, которые агропромышленные, да, сельскохозяйственные, которые производят в промышленных масштабах, приобретают больше земель, в промышленных масштабах производят продукты питания, добиваются его качества и удешевления. Да? Потому что как бы дешевле, если ты большими масштабами занимаешься. И, соответственно, как бы мелкие фермеры либо производят очень дорогую эксклюзивную продукцию, либо исчезают, да, с горизонта. И, наверное, в Кыргызстане может произойти то же самое. Потому что либо это будут где-то кооперативы, крупные кооперативы фермеров, которые будут собирать продукцию, передавать ее логистическим центрам. У нас сейчас в Сокулуке один, да, в Балыкче один. В Атбаши сейчас на этапе строительства, да, там, управления строительством. У нас, получается, ваше сейчас под строительством идет, там международная организация его финансирует. В общем, несколько таких логистических центров. Скорее всего, в будущем кооперативы будут продавать логистическим центрам, агрегировав весь товар, а логистические центры уже дальше будут его экспортировать в дальние зарубежья, ближние зарубежья.
То, что касается реэкспорта. Долгое время Кыргызстан являлся реэкспортной страной. Сегодня как будет с реэкспортом? Будут ли все те товары, которые вошли из третьих стран в Кыргызстан для дальнейшей перепродажи внутри союзных государств, проходить лабораторные испытания здесь? Или как этот процесс теперь будет проходить?
Обязательно. Любая продукция, которая будет входить, она должна быть сертифицирована. Это не важно.
Сертифицирована уже здесь?
Нет, она может быть сертифицирована там и может быть сертифицирована здесь. Но самое главное, чтобы это признавалось нашими местными, ну, нашим общим законодательством. Да? Что вот важно? Не важно, она заходит в Кыргызстан или уходит на реэкспорт. Эта продукция должна быть качественной. Что теперь касается вот концептуально насчет реэкспорта. Сам по себе реэкспорт, с одной стороны, послужил нам хорошую роль для экономики Кыргызской Республики, но с другой стороны, как и у любой другой монеты, была обратная сторона. Да? Реэкспорт, люди хорошо нажились, общественное благосостояние увеличилось, но с другой стороны, это убило все попытки отдельных предпринимателей там, поднять промышленность. Почему? Потому что поднять завод с нуля, вложить и первые там ростки увидеть там через 3-4 года и вернуть все свои вложенные средства через, скажем, 8-10 лет, а потом работать на прибыль, нежели либо вот стоит выбор купить что-то в Китае, сразу продать и получить 200% или там, или где-то даже 1000% прибыль. Конечно, никто не хочет вкладываться в производство. Соответственно, у нас реэкспорт очень сильно в эти годы, особенно со вступлением Кыргызстана и Китая, вот то очень серьезно помог, а с другой стороны, вот тогда, ну, это не могло продолжаться вечность. Вот вы до этого говорили, что у нас импорт упал. Вот это где-то даже хорошо, потому что все время жить на импорте и потом на реэкспорте — это очень неправильная вещь. Импорт упал, но на сегодняшний день экспорт он возрос. Это очень хорошие показатели. 23% роста за исключением золота, если посмотреть, это серьезный показатель. То есть у нас с одной стороны на 20% падает импорт, а на 23% повышается экспорт. Это сбалансированная торговая политика, которую ведет правительство. Я считаю, что это как бы сейчас вот ситуация, когда мы завозим на несколько миллиардов долларов, а экспортируем свою продукцию всего лишь там на 1,5 миллиарда долларов, это не сбалансированная, не очень правильная торговая политика была.
Сколько времени, по-вашему, потребуется для того, чтобы, ну, люди, по крайней мере, приучились, ну, научились?
Крупные и средние предприятия уже очень быстро сориентировались. Наши предприятия, которые сейчас производят и продают, и вывозят свою продукцию за рубеж, я имею в виду на рынке Евразис, у них на сегодняшний день не хватает инвестиций для того, чтобы расшириться. То есть настолько спрос большой, они не могут удовлетворить этот спрос. Они очень быстро адаптировались к новым реалиям. Я, скажем, тоже та же мясомолочная продукция. Наши крупные молочные или компании, которые производят молочную продукцию, молоко, там, сыры, твороги и все такое, вот, которые экспортируют эту продукцию в Россию, в Казахстан, Беларусь, они на сегодняшний день испытывают нехватку инвестиций для того, чтобы расширить. Да? Это все говорит о том, что у них очень бурно идет развитие. Но есть предприятия, которые очень тяжело адаптируются к новым условиям. Да? Искендер привел только те предприятия, которые работают в производстве пищевых продуктов, а есть очень много предприятий, которые работают не пищевой тоже, не пищевом секторе, которые тоже испытывают. Но большинство из этих предприятий, они маленькие, либо от нижний эшелон средних предприятий. Которым очень тяжело там вложиться в 15-20 тысяч долларов для того, чтобы привести производственный процесс в соответствии с новыми условиями. Ну, нам надо понять. Вот это нужно не только для того, чтобы экспортировать. Это нужно в первую очередь для нас. Эти технические регламенты, они созданы для того, чтобы задать минимальный уровень безопасности пищевой продукции. То есть, по сути, это речь идет о качестве потребляемой нами своим продуктом.
Ну, это хорошо, но это... если это работает в нашей лаборатории, то значит, они могут справляться.
Конечно, конечно.
Спор, да. Ведь спорт рождает как раз-таки те лаборатории, которые многие сомневаются.
Да, насчет лаборатории можно сейчас серьезно не переживать, потому что вливаются очень большие суммы для того, чтобы лаборатории соответствовали всем международным стандартам. Это от конца 2017 года большинство крупных лабораторий они будут на 100% оснащены. То есть они смогут покрыть 100% ту область аккредитации, которая была заявлена. Это пищевая продукция, да, полностью. Это продукция легкой промышленности, которую мы экспортируем. Это продукция потребления нашими детьми. Это детские игрушки, детские вещи. Все это будет полностью покрыто нашими внутренними лабораториями. То есть здесь переживать не стоит. Сейчас очень важно, чтобы у нас в обществе был правильный посыл, что не нужно потреблять все, что попало, дешевое. Нужно потреблять дешевое, но с хорошим качеством, если такое оно есть. Но если стоит выбор купить дешевое, но некачественное, то в нашем сознании должно быть лучше, если это позволяет карма, то купить, конечно, более качественное, более, может быть, где-то дороже.
Ну, завершая нашу программу, хотел бы задать последний вопрос. Сколько, в принципе, потребуется? Наверняка у вас есть какие-то прогнозы, оптимистичные, пессимистичные, вот по переходному периоду, да, вот уже окончательному.
Сегодня мы много говорили о том, что Казахстан с Россией какие-то торговые войны ведут, там ограничивают свой рынок. Казахстан очень
сложно. Это главное опасение сегодня.
Да, Казахстан очень сложно проходил этот период адаптации. Это все правильно. Вступление Кыргызстана в Евразес это ни в коем случае не панацея решения наших всех проблем. Это возможность, которая дается для нас, для нашей экономики. То есть мы общество, это бизнес, государство, наши эксперты, мы все должны объединиться для того, чтобы продвинуться вперед. Это первое. И второе, протекционных мер никогда не избежать. Это не означает, что мы вступили, и конкуренции нету внутри Союза, мы будем конкурировать с другими странами извне. Ни в коем случае. Это означает, что внутри конкуренция между пятью странами, она сохраняется, где-то даже усиливается. Поэтому к этому надо быть готовым. Нужно, чтобы наше общество и наш бизнес был максимально адаптирован и максимально конкурентоспособен. Но быть конкурентоспособным во всех секторах – это просто нереально. Нужно понимать, с кем мы на сегодняшний день конкурируем, и делать упор, делать ставку на те сектора, которые имеют преимущественные конкурентные свойства. Да, это та же, скажем, легкая промышленность, та же пищевая промышленность, сельское хозяйство, IT-индустрия, да, вот какие-то определенные сектора. И я думаю, что, в принципе, если у Казахстана заняло это порядка там 5 лет для адаптации, то мы этот период адаптации проходим в очень ускоренном темпе. 2 года, конечно, где-то недостаточно. Где-то уже какие-то сектора адаптировались, какие-то сектора не адаптировались. Но я думаю, что вот мы этот урок или вот этот период, который проходили другие страны, та же Беларусь, та же, тот же Казахстан, мы проходим просто в ускоренном темпе. И почему? Потому что нам есть у кого уже поучиться. Да? То есть мы пытаемся не повторять тех ошибок, которые были сделаны вот другими странами.
Вы как считаете?
По вот этим всем вопросам согласен с Алмазом Азарбековичем. Действительно, нам нужно, какие-то у нас есть возможность не повторять ошибки, которые делали вот другие, да, члены Союза. И самый главный момент – это у нас инвестиции. Да? Нам нужно очень привлечь побольше инвестиций в страну. Вот на сегодняшний день в связи с наступающими выборами, да, немножко по многим договорам инвесторы затаились. Ждут, когда произойдут выборы, чтобы знать, там, с кем работать, с кем заключать долгосрочные контракты, да, с кем договариваться. Вот кто какие заявления сделает после выборов, все это ждут инвесторы. И вот сейчас мы наблюдаем такое снижение инвестиционной активности, но я думаю, что если мы сумеем обеспечить действительно условия для привлечения инвесторов как можно большего количества, то в принципе мы переживем это время. Потому что сейчас вот действительно, что нам нужно, это технологии, материалы, сырье по нулевым ставкам, ну, логистические центры те же самые, да, инвестиции, вливания во все сферы экономики. Вот если мы сумеем вот, сделать такую очень хорошую дружелюбную среду, мы легко переживем этот момент. Если мы не сумеем, то, конечно, будет тяжеловато. Вот, все вот эти мрачные прогнозы, они будут продолжаться. Да? Но я думаю, что на сегодняшний день, вот, как бы пессимистически некоторые товарищи не говорили, оптимизм есть, потому что растет профессионализм в людях, накапливается опыт, растет понимание. И я думаю, что это хорошо, что если мы с курса не сойдем, с инвесторами поработаем хорошенько, мы справимся. Ну, где-то, наверное, года два еще, может быть, будет не совсем легко мелкому бизнесу. Но я думаю, что опять-таки мировая тенденция к нам придет. Малый бизнес, чтобы выжить, будет объединяться в группы, крупные группы.
Спасибо большое. Напомню нашим слушателям, что в гостях в студии «Затыка» был заместитель министра экономики Кыргызстана Алмаз Сазбаков и директор Ассоциации иностранных инвесторов в Кыргызстане Искендер Шаршеев.
Перекресток на радио «Азатты». Программа о важных событиях за неделю. «Затык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.